Здравствуйте, я приветствую всех посетителей нашего сайта Talmud.ru. Меня зовут Зеев Гершензон. Со мной рядом находится Рав Леви Гдалевич.
Добрый вечер.
Мы находимся в студии Talmud Yeshurun в Иерусалиме, в Рамоте. Сегодня мы поговорим о еврейских юморе и смехе, да, о шутках, обо всем, что касается этой интересной темы. Угу. Хорошо, Рав Леви, начинайте, вам слово.
Ну, во-первых, смотрите, главный вопрос, когда задать с самого начала, кто из нас на таком семинаре первый раз? Я не знаю, вот я вас, к сожалению, не вижу, дорогих зрителей.
Я первый раз.
Вообще у нас зритель выступает в роли Всевышнего. Так Гемара в Брахот говорит, что Всевышний, он невидим, но он видит мир. Потому что сейчас слушатели наши в роли Всевышнего, мы видимы, но они нас видят, но они невидимы. Так вопрос первый, самый интересный, пошлите, как кто хочет, за его ответы. Кто на таком семинаре первый раз? Вы видите, меня хорошо видно, да? Я поднимаю две руки. Что это значит? Либо преподаватель перегрелся от вчерашнего хамсина, либо он как бы что-то имеет в виду. Очевидно, что-то имеет в виду, потому что есть такой известный фокусник в Израиле, Шими Лузини. Знаете такого здесь, нет? Он бывшая голливудская, то есть до сегодня занимается звезда. Он был большой голливудской звездой, потом он сделал шоу, начал учить Тору. Сейчас он то, что называется Аврех. Аврех мы знаем, как переводится. Молодой мудрец, да, мудрый. Мягкие годами, но мудрые. Вот. А в каникулы он дает такие представления, шикарные представления, гениальный фокус. У него есть такой фокус, он вызывает, значит, зрителя из зрительного зала, говорит, кто хочет, я хочу, кто-то выходит. Говорит, у тебя есть $100? Он говорит, есть. Ну, дай сюда. Он берет $100. А у тебя зажигалка есть? Он говорит, есть. Он так поджигает, и на глазах изумленного, значит, зрителя его $100 тают в этом в огне. Когда лицо обладателя долларов принимает свет сгоревших долларов, он спрашивает, ты, говорит, такой фокус когда-нибудь делал? Он говорит, нет. Он говорит, я тоже первый раз. Вот, так потом чудом эти доллары возвращаются, непонятно, как они возвращаются, непонятным образом. Так интересно, Талмуд говорит наша устная Тора, Гемара говорит, она говорит, смотри, как странно, очень странно, когда чеканят монеты, все оттиски похожи на первоначальную монету. Это свойство чеканки, если это не так, это будет фальшивая монета. Все люди в мире, говорит Гемара, у них всех один папа и одна мама в начале истории человечества. Это Адам, Ришон и Хава. Должны быть все люди похожи друг на друга, как похожи дети на родителей. Говорит Гемара, нет не только двух одинаковых лиц в мире, двух одинаковых голосов нет в мире. Даже голос человека абсолютно уникальное явление. Есть такая история, как раввин пришел на урок, сказал своим ученикам, я сейчас покажу, что такое, чего никогда не было в мире. Ученики замерли, распахнул свой кейс, дипломат, поднял тут такой сияющий золотом апельсин и показал ученикам. Они не поняли. Он сказал, этого апельсина никогда не было в мире. Были другие до него и будут другие после. Этого не было никогда. Поэтому на этом семинаре первый раз этого семинара не было никогда. Этого мгновения в жизни не было никогда. Были другие до и будут другие после. Этого не было никогда. Второй вопрос. Ну, евреи же любят задавать вопросы, мы знаем с вами. Вопрос, который тоже интересно спросить нас всех. Вы что-нибудь коллекционируете за какие-нибудь коллекции, кроме денег? Собираете что-нибудь? Короки спичечные, там, гербарии?
Стараюсь коллекционировать знания.
Знания, но это непростое дело. Я начал такую коллекцию собирать несколько лет назад. Для нее оказалось не нужны ни альбомы, там, ни коробки. Потом, ну, она вся умещалась в голове, потом начал как-то записывать вообще, так сказать, чтобы не забыть просто. Мне показалось интересным, что, вероятно, многие понятия в мировой культуре пришли от нас, из нашей традиции. Ну, просто потому, что мы такое длинношее животное, давно в этом мире живем. Ну, например, там есть такое выражение «божественная искра». Человек есть божественная искра. Это не просто метафора. На самом деле внутри нас есть такой неприкосновенный запас в нашей душе. Никакие наши глупости, преступления, к счастью, не могут этот запас золотой стереть. Такое НЗС есть. Или, скажем, выражение «взять ноги в руки». Где это в Торе? Знаете? Где в Торе есть выражение «взять ноги в руки»? Видимо, прообраз этого, прототип этого выражения. Я вам скажу, я поискал. Мне кажется, я не настаиваю, но, возможно, такая версия. Помните, когда там был такой киор, такой умывальник, когда должны были к ним входить в храм, служить там? Написано, что они омывали ноги и руки, брали правую ногу в правую руку, левую ногу в левую руку и омывали, прежде чем войти в служение в храме. А куаним известно, куаним зрезим известно, они проворные, они быстро очень работали. Как знать, может быть, это отсюда пришло выражение «взять ноги в руки быстро», может быть. Я не настаиваю, может быть, это сообразить на троих пришло от нашего Зимуна, не знаю, может быть, только трансформировалось потом как-то из хлеба, что-то там другое получилось, но может быть. Также точно есть известное выражение «кто хорошо смеется», кто хорошо смеется.
Известно, есть ответ на этот вопрос.
Обычно говорят, кто смеется последним. Я отвечаю, у кого есть чувство юмора, тот и смеется хорошо. Интересно, что смех вообще дело серьезное, сегодня это многие понимают. Есть такая область медицины сегодня, смехотерапия. Все нас сейчас слушают и смотрят врачи, они подтвердят.
Это работает по еврейским понятиям, по иудаизму?
Это работает, конечно.
Может быть, наоборот, кто слишком много смеется.
Нет, смотря какой смех. Но есть такое, врачи и медики говорят сегодня, смех улучшает иммунитет, укрепляет мышечную ткань, выбрасывает положительные гормоны в кровь и даже делает человека умнее. Врачи говорят, умнее делает смех. Угу. Смех прочищает эти самые какие-то духовные каналы внутри человеческого организма. Так что смех, конечно, это дело такое серьезное. Поэтому интересно задуматься над тем, что такое смех, юмор вообще, и в том числе, как он в нашей еврейской традиции трансформируется. У меня когда-то был брит моего племянника, ко мне подходит один писатель, израильский писатель, русскоязычный. Почему важно же писатель? Потому что он такой знаток человеческих душ, он так понимает всякие тонкие нюансы. И говорит, слушай, говорит, что мне у вас, у мракобесов, нравится? Есть у вас какая-то внутренняя симха. Мракобесы – это мы. Симха по-нашему радость. Так любопытно, как это, на чем эта симха строится. Ну, во-первых, надо попробовать нам с вами как-то исследовать, вообще исследовать традиции вообще мирового смеха, да, мирового юмора. Я обычно прошу своих слушателей рассказать что-нибудь, какой-нибудь свежий анекдот, вот просто вот сейчас, который мы еще не знаем, что-нибудь такое новое, неожиданное. Я ввел, кстати, интересную систему, мне казалось, что я придумал совершенно гениальную систему оценки анекдотов. Значит, рассказывается анекдот, все смеются, потом спрашивается, кто его слышал до того. Если ни один человек не слышал, первое место. Один человек слышал, второе место. Два человека, третье место. Железная система прекрасно работает. И когда я прошу свою публику, а я давал этот вопрос, задал вопрос на, в аудитории на 100 человек, на 500, на 1000 человек, очень интересно, всегда получал один и тот же ответ. Когда я прошу, что-нибудь новое, какой-нибудь новый анекдот расскажите в России, Америке, Израиле, в аудитории на 100, на 500, на 1000 человек, первое, что спрашивали везде, а не приличные, можно? Всегда и везде.
Да, может быть, наши слушатели откликнутся и напишут нам приличный анекдот,
да, самого это, новенького. Да, но нам интересно вот что. Если получается, что большая часть или большая, где хотите, может, ударение можно поставить где угодно, большая или большая часть человеческого юмора строится вот на том, что называется непристойностью, то вопрос, как это исторически служилось, это первый вопрос. И второй тоже очень интересный вопрос. Если это так, на самом деле, большая часть мировой истории, вот так она как бы движется, в этом направлении этот фольклор так он развивается, как еврейская цивилизация выстояла в этой дискотеке? Хороший вопрос, да? Ну, как она выстояла, когда вот такая дискотека уже шумит несколько тысяч лет, а еврейская цивилизация как-то вот в этом выстояла. Так мы начнем такое, да, небольшое наше исследование, что мы успеем сегодня, я не знаю, что не успеем, может, в следующий раз когда-то, блин, это безрат Ашем. Значит, вопрос первый, который мы спросили, как это и так сложилось, вот что вот так в мировой культуре так это работает? Видимо, у этого вопроса есть, по меньшей мере, три ответа. Ответ первый – причина историческая. Вопрос к нашим слушателям. Какая цивилизация ввела в мир, так сказать, в мировую культуру этот самый культ непристойности? Какая цивилизация? Кто это ввел? Вы помните, Зе? Кто это ввел?
Западная цивилизация, наверное.
Конкретнее. Как говорил Шумзванский, тщательнее. Кто именно из них?
Я могу догадываться, Америка.
Не-не-не. Нет? Гораздо раньше. Греки, конечно, греки. Ну, конечно, греки. Ехал грека через реку. Вот тот самый грек как раз все это и ввел. То есть там и в Египте, и в Древнем тоже была такая дискотека, что будь здоров. Но самое большое влияние оказали, конечно, греки на мировую культуру. Это понятно. Во всех областях, на мировое искусство, в том числе и в этом направлении. Ну, дальше нам на следующий вопрос нас интересует. Нас интересует следующий вопрос. А может, греки погорячились вообще? Может, это все как-то так немножко преувеличено? Тоже очень просто проверить. Я обычно спрашиваю своих слушателей, я говорю, скажите, представьте себе, что вот мы с вами владельцы большого автомобильного концерна, магнаты такие, автомобильного, Ford, мы такие, магнаты. Обычно люди из России говорят, охотно, легко представили, да, конечно. Вот. И я говорю, у вас там 1500 сотрудников в вашем зале, еще 3000 посредственной связи, такое совещание всемирное. И вы говорите, господа, мы выпустили новую марку машины. Нам ее нужно продать, мы для этого выпускали. Значит, что мы делаем? Берем такой щит 3 на 2 метра, подсвеченный всеми огнями радуги, ставим на скоростном, ну, самом, на скоростной трассе. И теперь нам нужно, говорите вы своим сотрудникам, чтобы любой шофер на скорости 100 км в час повернул голову в сторону нашего щита. Кого мы посадим на крышу, лучше на капот нашего автомобиля? Единогласно. Значит, мы понимаем, что греки не погорячились. То есть, это инстинкт, инстинкта самосохранения. Любой шофер на скорости 100 км в час в эту сторону посмотрит. И женщины тоже, надо бы знать, что какие там в моде последние достижения. Мод. Но тогда следующий вопрос у нас. Если это так на самом деле, помните, мы спросили, как еврейская цивилизация в этом всем выстояла? Как она? Я вам скажу, что тут дело не суточное. Я был в Харькове несколько лет тому назад, давал там уроки, и там мне рассказали историю в центре города. Значит, мужик зарулил на эту самую, на автобусную остановку, и Ашем Арахем, Буалейну, задавил там насмерть людей. Когда его потом, значит, спрашивали, ты что, пьяный был, ты что? Он честно сказал, засмотрелся. Такая была на этой картинке, она засмотрелся на нее. Мне там после этой картинки, хотя в центре города, немножко поубирали. Так интересно, как вообще эта дискотека еврейская цивилизация выстояла? Какие версии? Как вот так, смотрите, так это все, тысячи лет это так крутится, как снежный ком такой несется, начиная с Греции это все.
Видимо, есть вещи, которые больше привлекают наше внимание.
Ответ очень простой ответ. Евреи старше греков. Вот и все. Все то, что так поразило греков, евреи знали это все. Еврейская традиция старше греческой традиции. Вот и все. За что Каин убил Эвеля? За что? За что?
Ревновал?
Чего он ревновал? К чему ревновал? Кому? Что к чему и кому он ревновал? Вспомните причины, которые у нас учили же где-то когда-то. Ну, известные там причины, мы знаем, там зернышко, а этот принес не зернышко, а этот больше. Это одна причина. Есть еще 4 причины, говорят наши книги, почему он убил Эвеля. Одна из причин – хотел забрать себе жену Эвеля. У Эвеля были такие две жены, сестры, они же жены, тогда это было возможно, потом Всевышний запретил такие браки. У Каина была одна такая сестра, она жена. Хотел забрать себе жен Эвеля. Причем интересные аргументы. Каин сказал, я первенец, мне положена двойная доля, отдавай. Что сказал Эвель? Родились со мной, к тебе не имеет никакого отношения. Значит, Шершель Афам, помните нашу коллекцию, да? Шершель Афам не французская оперетка придумала. В начале мировой истории одна из причин первого убийства – Шершель Афам. На самом деле это так. Так снова тот же вопрос, да? Как еврейская цивилизация в этом выстояла? Как она удержалась на этой волне? А еврейская цивилизация с самого начала знает, да, на самом деле есть такая энергия, данная мужчине и женщине в этом мире. Святейшая, чистейшая энергия, которая должна создать семью, счастье, любовь. И это знает еврейская традиция. Написано Раб Хаим Виталь, записавший всю Каббалу за Аризалем, говорит Мораль, говорит наши книги, «Беганеда на харей хацота лайла, коли лайла ишем и что? В райском саду после полуночи муж находится с женой». Нашли чем заниматься в Ганедове. Но если есть любовь мужа и жены в райском саду, это значит, это луч спускается сюда вниз, в наш мир. Значит, в нашем мире, в любви мужа и жены может быть этот свет Ганедена. Это уравнение. Если так, то луч спускается сюда вниз. И это с самого начала еврейская традиция знает. Поэтому, видимо, были какие-то силы в еврейской традиции противостоять этому самому такому греческому влиянию. Это первая историческая причина, по которой мы выстояли в этой волне. Вторая причина – причина психологическая. Тоже так интересно, да, как и психологи. Помните, если хочется нельзя, то можно. Интересно, почему-то у евреев в тысячи лет работает такой принцип, если хочется нельзя, то нельзя. Нельзя. Кто-то боится генома, кто-то нравится Ганеден. Нельзя, и все. Тысячи лет так работает. Это удивительная вещь, которая тоже помогает понять, есть какие-то внутренние силы внутри еврейской традиции, которые отторгают от себя непристойность, отодвигают ее, не хотят с ней иметь дело. Третья причина филологическая, лингвистическая. У меня был один слушатель на семинаре, он мне сказал: слушайте, говорит, я с тех пор, как сделал тшуву, ни одного такого анекдота вообще не помню. Я говорю, я перед вами снимаю шляпу, я очень хорошо помню. Ужасно смешно, ужасно смешно, ужасно остроумно. Вопрос, почему сегодня не буду это говорить и слушать, другой, но что ужасно смешно, остроумно, стопроцентно. На чем это остроумие строится? Люди, которые немножко знакомы с филологией, знают. Есть такое понятие высокая лексика, какие-то высокие понятия. Есть понятие низкая лексика. Когда сталкивается одно с другим, взрыв. Ужасно смешно, ужасно остроумно. Чего в нашей классической традиции, я не говорю про современный иврит, мы говорим про классическую еврейскую традицию. Почему это как-то вот так не прижилось? Пишет Рамбам, великий раввин, великий врач, великий ученый, который знал, понимал и душу, и тело человека. Он пишет: посмотри на святой язык. В святом языке, в лошон койдеш, нет слов, функции которых быть непристойными. Их просто нету. Этих слов просто нет. Там нет низкой лексики, там не с чем сталкиваться. Когда кошерная еврейская женщина говорит «Баали», что она сам и говорит? Она говорит: не просто мой муж, это мой любимый мужчина. По еврейской традиции любимый муж и любимый мужчина – один человек, а не два разных. По еврейской традиции любимая жена и любимая женщина – один человек, а не два разных человека. Так это тысячи лет, вот так это тысячи лет это держится. Видимо, это причины, по которым мы, наша еврейская традиция в этой дискотеке выстояла тысячи лет. Теперь хорошо понять, где мы с вами находимся в мире, в котором мы сейчас находимся. Мы сейчас работаем с интернетом. Мы, что такое интернет, мы знаем. У меня есть знакомый программист, он создавал когда-то интернет. Он мне сказал, я тебе говорю, я создавал интернет. Было такое время, он мне сказал, когда в интернете не было порнухи. Я говорю, не может быть. Он говорит, я тебе говорю, я создавал интернет, я программист. Такое время было? Не было. Не было. Это все пришло потом. Когда издали, создали печатный станок, какую первую книгу напечатали на латинском языке? Вы знаете, какую книгу? Библию. Библию. Какую для евреев на иврите первую напечатали книгу? Комментарий Раши. Именно Раши отдельно. Так начиналось печатное дело. Потом стали печатать все, что угодно. Так интересно понять мир, в котором мы сегодня находимся, чтобы оценить наши, так сказать, возможности дальнейшего, как бы, дальнейшего духовного роста. Ну, во-первых, мы все сами с вами едем в революционном поезде, это мы хорошо понимаем, да? Какой революции мы говорим? Какой революции? Какой революции? Не оранжевая революция в Киеве, нет, наука. Нас не...
Наука.
Наука. Наука это началось давно, да, наука это началось очень давно. Мы говорим о последней революции, мы говорим о сексуальной революции, да. Я называю точную дату, когда она началась. Когда она началась, вы помните?
Это было
я называю точную дату. 68-й год. Баррикады в Париже. Левая студенческая революция. Начало сексуальной революции. Кто появляется после любой революции? Правильно, беспризорники. Какая психология беспризорника? Украсть и не попасться. Отца нет. Никто меня не любит. Но никто с меня ничего не спросит. Украсть и не попасться. Еще одна интересная вещь. Как беспризорник ездит на поезде? Вы помните, да? Он не может ехать в купе нормально, он не может, это не в натуре. Нормально в купе это на подножке где-то, на крыше, свесив ноги, это кайф. И вот уже 40 сколько сейчас, 68 год, сейчас 2014, да, 46 лет, да? 46 лет, уже несколько поколений этих беспризорников выросло, и в этом поезде едут, и падают под колеса, и поезд давит их и их подруг. Так уже 40 с лишним лет продолжается вся эта история. У меня есть знакомая израильская семья, хилонимная, светская, семья ничего не соблюдающая, никаких там. Когда парня спросили, парень без кипы, ничего там, никаких признаков вообще, соблюдения Торы, ничего там нету. Когда парня спросили, ну что, спросили, вот ты с ней живешь до свадьбы? Он сказал, а не ганав, я вор. Как это я могу? Как я могу с ней жить до свадьбы? А наши беспризорники сегодня, да, пожили 2-3 года, то мы идут в ЗАГС, как сказать, узаконить наши отношения. То есть раньше были просто воры, теперь воры в законе. Это первый нюанс. Второй нюанс. Любая революция, она вводит свои деньги. Это известная вещь, да? Коммунисты ввели свои деньги. После коммунистической революции можно было царскими деньгами топить печку. Это обесценено. Это известная вещь. Вводит свою денежную систему любая революция. Я делал такой эксперимент. Я своим студентам давал такое задание. Знаете, это известное такое тоже явление, очень интересное, что молодежный сленг, он он даже невольно, сам того не понимая, отражает какие-то очень важные общественные нюансы. Есть такая штука, такой нюанс у сленга молодежного. Значит, я давал своим студентам такую сленговую фразу, потом мы ее переводили на обычный человеческий язык и анализировали. Можно взять сленг любого города. А, кстати, нас слушают, это кто люди, откуда они, где, из каких они мест вообще? Кто это?
Мы знать не можем.
Не знаю, не знаем?
Сами люди могут нам написать об этом.
А, не знаю, кто это.
Мы узнаем, из каких городов.
Тоже интересно, да, тоже интересно. Кибуц Гулуйот, да.
Значит, Волгоград, написали Волгоград.
Волгоград. Волгоград. Волгоград. Хорошо. Интересно знать просто, да, откуда мы, где мы, кто мы. Так, интересная вещь, да, значит, сленгов, может, это сленг любого города. Я москвич, мне проще просто московский сленг использовать. Значит, я давал студентам своим такую фразу. Я говорил так: шеф, до чучела подвезешь, мочалки попадали. Ну, шеф – это шофер, это всем понятно. Чучело, какое место в Москве? Можем объявить сейчас конкурс на 100 тысяч, я знаю, там, что там, рублей, как это? Помощь друга, подруге, звонок другу, подруге. Какое место в Москве это? Чучело, вы знаете, какое это? Вы не москвич, да?
Москвич.
Вы не москвич. У нас москвичей нету. Какое место в Москве? Молодежь называет словом чучело. Какое
видимо,
место?
Видимо, москвичей нету.
Нету москвичей.
Судя по репликам.
Конечно, памятник, это понятно. Кому? Правильно, Пушкину. Пушкину, да. Пушкинская площадь всегда была место таких молодежных тусовок. Это известная вещь. Перемочалка – это знакомые девушки, это понятно. Он такой галантный кавалер предлагает, говорит, мочалки, говорит, попадали, предлагает сесть в такси. Я своих студентов спросил, сколько сегодня стоит хорошая мочалка? Хорошая мочалка, ну, супер, но дьюти-фри, ну, максимум $8. Я говорю, знаете что, если она мочалка, давайте мы в той же ванной поищем существительное мужского рода. Ну, просто для грамматической аналогии. А он, например, шампунь. Ну, просто нужно существительное мужского рода. Мы не можем. Сколько хороший шампунь? Скажу, нет, сколько хороший шампунь сегодня? Ну, супер, ну, дьюти-фри, ну, максимум $40. То есть им вдвоем цена $48. Так они думают друг по другу. А как на самом деле? Есть такая аллаха, есть такой закон. В Шулхан Арухе он есть. Может, подзабыли этот закон. Если про тебя, не дай бог, умирает кто-то, то надо порвать на себя одежду, даже не твой близкий родственник. Почему, говорит Шулхан Арух? Как будто горит Сефер Тора. Как будто горит свиток Торы. Каждый из нас – это свиток Торы. Вы – свиток Торы, я – свиток Торы, и наши слушатели, зрители. Каждый – это свиток Торы. Сколько стоит свиток Торы? И $30 тысяч, и $40 тысяч, и $50 тысяч. То есть им вдвоем цена $100 тысяч. Они думают, что $48. Они продешевили то, что им сделала эта революция. И третья вещь. Любая революция смещает нормы. Она смещает нормы. Это известная вещь. Норма становится аномалией, аномалия становится нормой. Раньше, помните, какие пели романсы? Они пели такие романсы. «За эту ночь мы перешли на ты, за эту ночь мы столько пережили». Эта ночь была событием в жизни мужчины и женщины. Как говорят сегодня, все это не повод для знакомства. Это то, что сделала эта революция. Поэтому нам важно, как еврейская цивилизация в этом всем выстояла. Это очень интересно. Поскольку еврейская цивилизация и в жизни чуждается непристойности, она и в фольклоре этого, от этого отгораживается, она уходит от этого. Еврейский смех, еврейский юмор строится не на этом. Не на этих основах. Еще можно проанализировать, помните, что мы сказали, разные виды смеха, да? Второй вид смеха, который тоже очень хорошо знаком, тем более людям из России, Украины и Белоруссии, из бывшего Советского Союза. Как когда говорили, помните, говорит, это что такое юмор, когда страшно хочет смеяться, что такое сатира, когда хочет смеяться, но страшно. Тоже хорошо известный такой вид смеха. Вид смеха, вы помните когда-то, да? Можем идти по моему конкурсу, то есть жалко, мы не можем спросить. Помните, когда выходит Брежнев на балкон? Не знаете такого анекдота, нет? Первое место обеспечено. Она спросит, если там не знает, выходит на балкон Брежнев утром и говорит, был такой Брежнев, помните, вы человек молодой, можете, нет? Помните, да, такая штанная челюсть такая была еще. Он говорит, доброе утро, солнышко. Отвечает солнышко, доброе утро, товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского председателя, президент, лауреат Ленинской премии, автор «Лимонная земля, целина, возрождение», маршал Советского Союза. Ходит днем, говорит, добрый день, товарищ генеральный секретарь Центрального президента. Ходит вечером, говорит, добрый вечер, солнышко. Добрый вечер, солнышко. Добрый, ты пошел так к черту, я уже на Западе. Только мне евреев такое мог придумать. Я когда-то прочитал, еще живя в России, в одной статье было написано, был такой замечательный журнал «Наш современник», многие еще помнят, да, помните, это такие были, такие очень правые такие люди в России. Вот, там было написано, что все антисоветские анекдоты придуманы израильской контрразведкой. Ну, видимо, кто, кроме евреев, мог такое придумать? Там, видимо, как-то евреи какую-то приложили к этому, да, какую-то. Идет демонстрация по Красной площади, там стоит, значит, весь, ну, анклав стоит, да, ну, тут евреи, ну, два еврея в этой демонстрации, один кричит там, пламенный привет, Хайм, говорит, ты что, говорит, ты с ума сошел? Я же не могу им кричать, горите вы ясным огнем. Видимо, это, да, евреи в тех странах, в которых они жили, чего только не напридумывали про те страны, в которых правители, про правительство, чего только не напридумывали. Интересно, что такая была песня в Союзе, помните, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Я много лет знал историю о том, как, значит, еврейка пишет письмо своим родственникам в Америку, и она, значит, пишет, что вот, дорогие, у нас очень плохо, у нас очень дорого, курочка на рынке стоит 5 рублей. Ее быстренько вызывает куда нужно и говорит, ну-ка быстренько напишите, что все хорошо. Пишет второе письмо, дорогие, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, у нас все очень дешево. Вы себе не можете представить, на рынке за 3 рубля можно купить слона. Ну, вы же знаете, зачем мне слон? Добавлю еще 2 рубля, куплю себе курочку. Я всю жизнь знал это как анекдот. Оказалось, не анекдот. На шевобраход, наши зрители знают, что такое шевобраход? Да?
Хочу пояснить.
Когда женятся молодые люди, да, жених и невеста, муж и жена, то 7 вечеров устраивают такие праздничные вечера, разные семьи приглашают к себе в гости, благословляют их, называется шевобраход, 7 благословений. Нашел обраход наши родственницы, рассказали историю, что был в Москве такой Раф Левин, это 50-е, 60-е годы, и был какой-то очередной шум на Западе по поводу советских евреев. Его вызвали в это самое учреждение напротив Детского мира, которое там где кастил памятник Дзержинскому, кто-то еще помнит. И сказали, ну-ка напишите быстренько в Америку, что все здесь у вас все хорошо. Сказал Раф Левин, секундочку, вот в Америке сидят не дураки, да? Давайте так, я напишу, что в целом все более-менее хорошо, но вот есть что-то такое, чего-то не хватает, какой-то дефицит, это будет похоже на правду. КГБ тоже были не дураки, сказали, да ты знаешь, да, давай так, напиши, что вообще все хорошо, но вот чего-то как-то вот не хватает, это будет хорошо. Он написал такое письмо, и там в Америке получили его главы, мудрецы великие, значит, нашего народа, которые были в Америке тогда. Читая письмо, не понимаешь, что написано. Говорит, у нас все хорошо, живем очень хорошо, только не хватает свечей и сахара. Говорит, что он пишет, при чем тут свечи и сахар? Вдруг Рафьянка Лекаменецкий кричит, понятно, что он написал. В горечи и в темноте мы живем. Не хватает свечей и сахара. В горечи и в темноте. Так вот, интересный такой вопрос, да? Еврейская цивилизация, которая евреи, которые такие головастые, такие языкастые, такие остроумные люди придумывали. Когда-то по Москве ходили такие кассеты. Говорят, что это был Ширвинд. Он изображал Брежнева. Такие ходили кассеты по Москве. Там спрашивали, значит, говорит, меня многие недоброжелатели спрашивают, не собираюсь ли я эмигрировать. А отвечаю, я, Валич, никогда бы не эмигрировал, но детей жалко. Так там, где вот евреи жили, они такие всякие вещи придумывали. Вопрос, почему в еврейской традиции, в классической, нет анекдотов про Моше Рабейну, про Йошуа бен Нуна, про своих лидеров? Нет такого. Уж такие евреи остроумные, такие языкастые, такие головастые люди. Нету. Это интересный вопрос, согласитесь, да? Вопрос вот какой. На чем обычно строится такая политическая сатира? Я помню, я мальчишкой в школе смотрел фильм, как Гагарин летал в космос. Он спускается из космоса, значит, идет такая ковровая дорожка, идет вперед, да, и там стоит Хрущев впереди, премьер-министр Советского Союза, и он отдает ему честь и говорит, товарищ Хрущев, задание партии и правительства выполнено. Прошло 20 лет. Я тот же самый фильм смотрю студентам. Мне глаза лезут на лоб. Спускается Гагарин из этой самой, выходит из ракеты. Ковровая дорожка, идет вперед, и там стоит Брежнев. Хрущева затерли, заретушировали, а этого как-то выперли вперед, какие-то уже тоже были техники, что не было фотошопа, ну что-то такое было. Он говорит, это задание партии и правительства выполнено. То есть, как строится обычно, на чем строится политическая сатира? На том, что есть какая-то запрещенная информация, и вот тут-то вот мы и посмеемся. Интересно, в Торе нет запрещенной информации? Нету. Тора говорит абсолютно обо всем. Моше Рабейну ударил по скале, это вот грех, это неправильно, Авраам там прятал Сару, вопрос правильно, неправильно, лишь он сказал. Давид Мелах, история с Батшевой, там есть разные толкования, но по-простому, по смыслу, он сказал, хатати, пашати, я согрешил, это грех мой. Нет запрещенной информации. Когда-то был такой, в России такое понятие было «белый ТАСС». ТАСС – это телеграфное агентство Советского Союза. Было такое вот сообщение, которое печатают в газете «Правда», А был такой белый таз. То есть там та же самая статья, но в полном варианте. Который абсолютно прямо наоборот тому, что напечатано в газете «Правда». Я видел этот белый таз, у меня в руках ТВ, я просто видел, как это работает. Так интересно, что в еврейской традиции нет такого понятия «белый таз» и «черный». Нету. Абсолютно вся информация, да, она есть, она существует, она открыта. Нет запрещенной информации. Еще одна интересная вещь. В еврейской традиции есть какое-то понятное такое уважение к лидерам своего народа. Уважение. И такое очень домашнее отношение. Еврей говорит, Моше Рабейну, как будто о своем дедушке. Говорит. Это на минуточку человек, с которым говорил Бог лицом к лицу. Это, больше этого человека в истории не было никогда и ни у кого. Моше Рабейну. Это уважение, оно не позволяет какую-то такую насмешку, не позволяет какие-то такие вещи, не позволяет. То есть какая-то дистанция. Еще одна интересная вещь, да? Еще одна интересная вещь. Есть такая форма смеха, тоже всем хорошо известная. Называется комедия положений. Да, идет человек, там падает, поскользнулся, упал, смешно, там торт на голову ему упал, да? Очень смешно. Тоже такой интересный вопрос, а почему в нашей традиции классической как-то вот это вот оно так-то вот не прижилось это? Можете объяснить? Смешно, действительно смешно. Ну, там ранняя комедия Чаплина, помните? Так? Что говорил Чаплин? Как снять самую веселую комедию, он говорил. Не надо писать никакой сценарий. Возьмите ребенка маленького, посадите ему в ванну, дайте ему в руки мыло и здесь снимайте. Все, ничего смешнее вы не придумаете. То есть, мы такие смешные движения человека. Очень смешные, вызывают смех, вызывают улыбку человека. Почему традиции наши как-то вот это вот тоже так не принято? Поскользнулся, упал, гипс, смешно. Непринятая вещь. Почему? Можете какую-то версию?
Тоже стараемся не смеяться над другими евреями. То есть есть злодеи, над которыми мы смеемся, это разрешено и легитимно. А наш брат еврей, и в принципе над человеком, да, который сотворен по образу и подобию Всевышнего, смеяться не стоит.
То есть у всего этого вы правильно заметили, есть какая-то причина такая космическая, глобальная причина, не просто так это. Во-первых, есть такое понятие уважения к человеку. Есть такие законы лашон ара, что сказать, что можно, что нельзя, почему-то. Просто так, что такое лашон ара на самом деле? Это унижение репутации другого человека словами. Просто так унизить другого человека словами, это значит, очень осторожно. Если кого-то какая-то польза какая-то есть, да, он там ведет нечестно свой бизнес. Вот он ведет нечестно свой бизнес, нельзя иметь дело. Но если пользы нету, ну так это такая очень серьезная проблема. И кроме того, есть такая глобальная, как бы космическая причина этого всего. Еврейская традиция по своей сути очень внутренняя. Ее интересует больше внутреннее, а не внешнее. Не внешнее, а именно внутреннее. И у этого тоже есть снова, да, глобальные такие космические причины, потому что написано, пишет Нефеш ха-Хаим, великая наша книга, Рабби Хаим Воложин, пишет так. Мир создан по принципу левушим, по принципу одежд. Более высокие духовные миры одеваются в одежду более низких, и так до нашего мира, где душа одевается в одежду тела. И поэтому всегда интересно то, что там внутри, в душе, это самое интересное. Какие еще есть виды смеха? Давайте вместе скайп, потому что слушатели, зрители нам подскажут, что мы не все виды смеха охватили. Но есть сейчас, скажем, такой абстрактный юмор, да? Абстрактный юмор. Как это было в России такое, помните это? Если бы все деревья собрать в одно дерево, знаете такое, нет? Первое место обеспечено. Все-все озера в одно озеро. Все-все... всех слонов в одного слона. Если бы такой слон забрался на такое дерево и прыгнул бы в такое озеро, вот бы булькнуло. Такой был старый студенческий анекдот. Значит, такая вещь, абстрактный юмор. Но здесь, видимо, да, здесь еврейская традиция ничего против не имеет. Когда не оскорбляют, не унижают человека, там это может быть, да, иметь место в нашей традиции. Потом есть такая вещь, как комедия характеров, да, внутренняя такая вещь. И это тоже как бы имеет, конечно, имеет место нашей традиции. Как говорит, Хаим, говорит, я тебе желаю всего тебя, что ты мне желаешь? Говорит, опять начинаешь. Всякие внутренние вещи, конечно, они на самом деле очищают человека, такой смех человека очищает и делает его чище, лучше и светлее. Ну, давайте так, мы вот набросали такие виды, как бы, смеха, да, виды смеха, который существует в нашем мире. Если у нас слушатели, наши зрители нам скажут, что мы что-то забыли, пусть нам напишут или отзовутся и скажут, что мы забыли какие-то еще разновидности смеха. Мне кажется, что мы ничего не забыли из того, что существует в мире. Так вот, мы переходим, собственно, да, к еврейской традиции. Еврейская традиция как-то строит свой смех вот не на непристойности, не на какой-то такой по запрещенной информации. Что такое другое, какое-то глубокое есть в еврейской традиции? Написано так, Рамхаль пишет, нет присутствия божественной шхины, божественного света там, где лень, цинизм, только там, где есть симха. Причем эта глава, у меня находится такая глава о хасидуте. Хасидут обычно переводится на русский язык как благочестие. То есть одна из основ благочестия – это радость. Это радость, это симха.
Симха. Это слова из трактата «Шаббат». Да? Написано о том, что нет шхины, нет особого божественного присутствия на том, как вы сказали, лень и остальное, на том, где грусть, нету божественного присутствия, и на том, где веселье, нет божественного присутствия. Один из вопросов, который к нам поступил, это о том, что как выдержать эту золотую середину. С одной стороны, нету божественного присутствия там, где грусть, с другой стороны, там, где веселье. Как поддержать эту золотую середину?
Ну, смотрите, для этого как раз есть Рамбам, который очень много уделяет внимания этому самому понятию, золотая середина. В Рамбам это очень хорошо описано. Золотая середина. Рамбам пишет, например, он пишет, что не может Всевышний ненавидеть тело человека, он пишет, он врач. Не может. Тело такое же создание Всевышнего, как и душа. И он пишет, не должен человек жить в пустыне отшельником, пишет Рамбам. Надо жить в нормальных городах, в нормальных условиях, кушать то, что можно, любить любимую жену и любимую жену, любить любимого мужа, быть в этом мире, жить полноценной жизнью и получать радость от этой жизни. Гмара Кидушин в Ярушалме заканчивается, в Галаканте написано так, в будущем человек даст дин и хешбон, отчет за все, что мог в этом мире попробовать и не попробовал. Это какое-то наслаждение в этом мире, которое он ему дал в этом мире Всевышний. Мог Всевышний создать все яблоки черными, знал, зеленые, красные, желтые. Ты чего желтый не попробовал, сказал Всевышний? Я же тебе дал желтые яблоки тоже. Передача такая интересная вещь. На языке многих книг наших написано так, что любое наслаждение в этом мире принимает вкус того, любое наслаждение в этом мире – это еда. Это еда. А еда великая в пустыне принимала вкус того, что о нем человек думал. Ман. Еще раз, три хода. Еда в пустыне принимала вкус того, что о ней человек думал. Любое наслаждение на языке нашей традиции – это еда. Когда любое наслаждение принимает вкус того, что о нем человек думает. Согласны? Так это работает. Могу еще раз повторить, чтобы лучше запомнить.
Давайте еще раз.
Еще раз. Еда в пустыне, великая еда в пустыне принимала вкус того, что о нем человек думал. Любое наслаждение – это еда на языке наших каббалистических книг, так, есть такое понятие. Ну, человек поглощает какое-то удовольствие. Значит, тогда любое наслаждение принимает вкус того, что о нем человек думает.
О чем же надо думать, чтобы…
Мы же видим тогда, да, если еврейская симха – это какая-то светлая такая радость, которая должна человека поднять, возвысить, а не унизить его и его собеседника. Сказал Хазон Иш, это что, Хазон Иш в нашей традиции, это символ такого, таких устражений в законе, таких каких-то более строгих таких подходов. Он сказал так, основа каждой заповеди – симха шезахала каем, и кар коль мицва симха шезахала каем. Основа каждой заповеди – радость, что удостоился выполнить. Я бы подумал, что радость – это такой бонус. Сделай какие-то заповеди, еще плюс, ну, в хорошем настроении, ничего подобного. Что такое основа икара? Это фундамент. До того, как начал делать какую-то заповедь, нужно успеть обрадоваться тому, что ты ее начал делать. Как вот этого народа, спросите, как тысячи лет? Ашрей Йошвей Вейтеха. После всего, что этот народ пережил, счастливо сидящий в доме твоем. Откуда такая сила, откуда такая энергия? Пишет Рамбам. Пророки говорили свои пророчества не иначе Элла Бессимка, только в радости они говорили. Интересная вещь. Берем, так сказать, хасидскую сторону нашей традиции. Известно, сказано Раби Нахмана, всегда быть в радости, быть Бессимха всегда. Берем другую сторону нашей традиции. Раби Хаим Воложенов, это вообще, так сказать, это литовское направление, да? Он пишет, в этом мире есть только две силы, он пишет. Есть сила Ацвута, сила печали. Как выглядит печальный человек? Вот так вот он так съеживается, скукоживается вот так, да? Как выглядит человек, который улыбается, улыбнется за его? Да? Он смех раскрывает, улыбка раскрывает человека. Есть такая сила, лыпашет, раскрывает человека. Пишет Раби Хаим Воложенов, есть только две силы в мире. Сила печали сживающей и сила радости раскрывающей человека. О чем они все говорят? Что это такое? Что это такое? Тамид Бессимха. Простой вопрос зададим. Кто знает, какую жизнь прожил Раби Нахман из Бреслова? Знаете, какую он жизнь прожил? Поскольку он ушел из земной жизни, вы знаете, 38 лет. И такие страдания выпали на его долю, не дай бог. Лоли, как это? Этот человек сказал всегда быть в радости? Значит, одно из двух. Либо он просто, так сказать, просто в каком-то отчаянии это сказал, либо он знает какую-то тайну, которая зовет нас прикоснуться. Что-то такое, какая-то тайна есть в этом. Конечно, тайна есть. Конечно, есть тайна. И Марав Хагига говорит, она приводит там два стиха, один из Таилим, второй из книги Даниэля, говорит, смотри, что написано в одном месте так. «Окутан ты светом, как плащом». А в другом месте написано «Окутан ты тьмою». Ты, Всевышний. Так тьмою или светом? Объясни мне. Отвечает Марав, Локаш, это не трудно, сейчас тебе объясню. Есть такое понятие «внешний дом Всевышнего». Там на самом деле тьма, туман, арафель, там ничего не понятно. Непонятно ни милосердие, тем более суд Всевышнего, непонятен там, непонятен. Есть понятие «внутренний дом Всевышнего». Там только абсолютный свет, абсолютная радость, тут и чистота, абсолютная любовь – это внутренний дом Всевышнего. Видимо, все эти люди, великие мудрецы, эту струну ощущали, нас зовут на этой струне прикоснуться. И это поиск той самой золотой середины. Если мы понимаем источник этой радости, этого веселья, он уходит вот туда, в эти высокие, так сказать, бесконечные дали, тогда у нас есть шанс к этому веселью присоединиться. Потому что ему сказать человеку, вы знаете, что вы меня зовете? Всегда быть в радости. У меня какие-то цоры, какие-то проблемы. Мало ли что у меня в жизни может случиться. Но говорят наши традиции, смотрите, помни, есть вот этот самый высший, глубинный, внутренний дом Всевышнего, и там только радость. Интересно, что в этом мире, в котором мы находимся, мы когда молимся, вот так делаем три шага назад в конце, вы помните, да, я говорю, «Усэ шалом бимрамав», ты, значит, дающий этот самый этот мир в твоих высотах, потом направо, потом посередине. Во всех книгах, таких каббалистических книгах, обычно вот рисуются так эти рисунки, они рисуются так сзади. То есть вот это, мы видим как бы, ну как сказал Всевышний Моше Рабейну, ты увидишь мой тфилин, ты увидишь меня сзади. Не дано человеку живому увидеть меня, остаться в живых. Это он сказал даже Моше Рабейну. То есть мы не видим лица, нарисовано сзади. То есть лево – это на самом деле лево, поворачиваемся, это суд. А право – это на самом деле это милосердие. Написано, что в будущем, это сейчас мы видим такое, мы не видим лица Всевышнего. В будущем Всевышнего так развернется, вернется к нам лицом. То, что казалось нам судом, окажется милосердием, окажется правой стороной. Когда человек на этом пути находится, то он, конечно, может найти эту золотую середину между бездумным весельем и циничным весельем, середину между таким весельем и весельем, осмысленным весельем, радостным, который приносит радость человеку. Ну, мы знаем, наши заповеди замечательные. Приходят люди на свадьбу для чего? Веселить жениха и невесту. Веселить. Принести радость. А радость – это, конечно, великая сила, которая не позволит человеку опуститься, не позволит человеку сломаться в каких-то сложных ситуациях. Так если еврейская симха, еврейская радость вот на этом строится, на этом понимании, что есть такое какое-то внутреннее ощущение этого божественного света, написано в наших законах, написано в Мишне Бруле, написано, это наши законы, написано, должна быть Тура и Тфила, должна быть бисимха, да, не с легкомысленной головой, да, понимать, что есть сегодня разрушен храм и народ в изгнании, но должна быть Тура и Тфила, должна быть в радости, в симхе. Симха – это не просто веселье, это веселье, имеющее глубинные корни нашей традиции. Как этого достичь каждому из нас? Наверное, должен каждый из нас найти самую эту середину искать. Если человек уже понимает, что есть вот такие крайности, уже это залог того, что он, скорее всего, в эти крайности не впадет. Согласен со мной, да? Когда человек не понимает, где кювет, так он может лететь в аварию. Когда он понимает, это кювет и это кювет, так есть шанс, что он по этой дороге проедет нормально, по этой самой золотой середине. Это вообще как бы, в нашей традиции есть такое понятие, как бы золотой середины, но оно присутствует в принципе, потому что, скажем, мы видим, что сегодня, скажем, Запад, на Западе, как это говорят сегодня, люди забывают одеться, да, человек забыл, торопился, видимо, просто забыл одеться. На Востоке мы видим там, значит, это паранджа, и так это все как-то очень так сурово. У евреев как-то оно такая золотая середина, не нужно паранджу, не нужно ходить голым по улице, есть какие-то законы скромности, которые позволяют как-то так. У мусульман сухой закон, официально, по крайней мере, сухой закон. На Западе алкоголизм. Еврей говорит, выпей свое вино, особенно в шаббас, очень хорошо, на здоровье, очень замечательно. Но вот есть какое-то понятие этой середины, существует в нашей традиции изначально. Изначально оно есть, проявляется в разных совершенно аспектах. В еде, в одежде, в смехе, в грусти. Надо пожелать нам всем, чтобы мы умели эту середину находить, но это уже зависит от наших усилий.
И поступил. Какие еще вопросы? Да. Только что поступил вопрос от Авраама.
Рам спрашивает, как вести себя, когда в том месте, где молятся, например, во время молитвы, рядом проходит молитва, начинают шутить, рассказывать разные смешные истории и так далее.
Что совершенно... Синагоге?
В синагоге. Что, как себя вести? Спасибо.
Найти другую синагогу.
Найти другую синагогу.
Нет, опять-таки, есть какие-то...
Если нету, есть города, где всего одна синагога или две синагоги. И в обоих...
Я понимаю, я понимаю, да. Ну, видимо, во-первых, так, да. Если, как мы с чего начали, помните, если шутки не непристойны, уже хорошо, уже слава Богу, да. Уже слава Богу, потому что у меня были случаи, когда вот в том же Харькове, когда я был, и там давали урок в синагоге, когда урок в синагоге кончился, то там сидели молодые ребята, студенты. И вот, значит, один студент стоит здесь, не даже, а студентка стоит здесь, а студент где-то там вот на лестнице. И друг с другом разговаривают. И разговора нет, как бы разговор потонул в том, что называется ненормативной лексикой просто. Один из них стоит посреди синагоги стоит. Значит, видимо, какое-то уважение как-то оно так еще не привило, что в синагоге уж точно это нельзя такие слова говорить, такие анекдоты рассказывать. Это уж совсем это ни в какие ворота. Значит, поэтому, как у нас есть такое ну, пожелание такое аллахическое, судил и кав сход. Если смешка, если там шутки, которые рассказывают не неприличные, уже слава Богу, уже хорошо. Но дальше, если другой синагоги нету, можно как-то сказать, да, мягко людям, что вот здесь они молятся, и как бы нужна какая-то тишина, люди хотят как-то сосредоточиться. Можно выйти, знаете, кроме молельного зала, есть реально какой-то коридор, где можно оказаться. И там...
Следует человеку сказать, что...
Ну, мягко так, любя. Мягко. Опять-таки, очень мягко, потому что нужно уметь показать человеку, что к нему хорошо относишься. Просто это немножко мешает вот людям молиться, это мешает, это отвлекает как-то. Если можно вот там вот, скажем, в коридоре, да, это... В принципе, в любой синагоге висит такое большое объявление. Я думаю, что все понимают на иврите, кто не понимает, можно на русский перевести, там, что во время молитвы запрещено там, разговаривать. Просто разговаривать даже, это мешает тем, кто слушает молитву. Потом можно снова, смотрите, есть такое, знаете, правило хорошее. Нельзя задушить, надо возглавить. Знаете, такое? Надо показать человеку, что он заработает гораздо больше, чем потеряет, когда он будет слушать такую молитву, потому что вот это возвращение, когда Хазан делает, ну, возвращает молитву, повторяет еще раз. Наши книги говорят, что это есть на самом деле общественная молитва, вот она и есть. Когда ты слушаешь каждое слово, были большие мудрецы, большие, не простые люди, большие мудрецы в Торе, которые вот так пальцем водили по сидуру, когда Хазан, казалось бы, кому это нужно? Многие думают так, ну что, я человек грамотный, сам прочитал молитву, все знаю уже. Мне вроде известно, что установили для людей неграмотных, которые раньше не умели молиться. Это повторение Шалех Цибура. Не-не-не, большие мудрецы в Торе вот так пальцем вводили по сидуру, услышать каждое слово, которое там говорится, и сказать на это «Амен». Потому что «Амен» имеет невероятную, великую силу имеет слово «Амен». «Амен» – удивительное слово. Это слово, которое не имеет собственного как бы смысла. Ну вот, стол, стул – есть какой-то свой смысл. «Амен» имеет только один смысл – присоединиться к тому, к чему-то присоединиться. Так еще раз, большие мудрецы Торы вот так водили пальцем по сидуру, чтобы услышать, какая там браха, чтобы ответить на это амен, чтобы к этой брахе присоединиться, к этому, чтобы это амен не пропало впустую. Человек, когда уже прошел в синагогу, он пришел все-таки молиться, правильно? Да. Так показать ему, сказать ему, знаешь, это вот это подожди, потом поговорим, пожутим. Вот сейчас надо услышать это то, что там произносит Хазан. Ответьте амен, это в этом. Что такое амен на самом деле? Маленькое коротенькое слово. Там космос в этом амен. Потому что мудрецы, амен не просто правда, истина, понятно, переводится как истина, правда. Алеф, говорят мудрецы, когда слышишь букву Алеф, успей подумать в этот момент все, что ты знаешь о сотворении мира. Там вот имя Алеф Ламет, которое мы можем так произнести, как оно пишется, да, мы говорим Алеф Ламет по отдельности две буквы, Кейлель мы говорим, да. Это имя Алеф Ламет, оно связано с сотворением мира. Когда говоришь слово амен, говоришь Алеф, успей подумать все, что знаешь, читал, слышал о сотворении мира. Мем, говорят мудрецы, это Маамат Ар-Синай. Все, что узнаешь, слышал, учил, понимаешь, вот как они стояли у горы Синай, 3 миллиона, и голос Бога с небес. А Нун – это Нейман. Он Всевышний, тот, кому мы доверяем. Если он не обманул сотворение мира, не обманул горы Синай, и в будущем не обманет, все это сбудется. Это сила Амен. Поэтому жаль это потерять. Просто жаль потерять эту силу.
Известно, что наши мудрецы говорят о пользе юмора, о пользе того, что... О пользе хорошего расположения духа.
Милта де бдихута, да.
Милта де бдихута, это называется на иврите, да. Это слово шутки. В начале, например, приводит Талмуд в трактате в том же Шаббат, в начале лекции, когда раввин, он хочет дать серьезный урок, перед тем, как сосредоточиться на серьезном уроке, он говорит какую-то шутку. Да. Еще один пример приводит Талмуд, Это тогда, когда человек идет спать, если он хочет, чтобы ему снились хорошие сны, радостные, то тоже пусть он идет спать с хорошим настроением, да, из какого-то, из какой-то радости, испытанной радости, да. Может быть, здесь как раз место для юмора. Может быть, вы подскажете нам, какие есть еще ситуации, где желателен смех, где желателен юмор какой-то, да, и радость. И наоборот, может быть, есть ситуации, где это категорически запрещено.
Ну, смотрите, понятно, что когда человек просыпается, у меня здесь на сайте Лудру есть мои видеоуроки, вот там первый видеоурок, который начинается, кто-то хочет, может, посмотреть туда и посмотреть их, «Лестница Якова», там есть, с этого все начинается, там, с этой идеи. Я там спрашиваю нескольких людей в этом видеоуроке, что же он человек сделал, прежде чем он встанет с постели, когда он сказал «Модель Лафанеха», вот, нет, за несколько секунд до того, как он вот только открыл глаза, что он должен успеть сделать. И как мы выясняем общими усилиями, что он должен успеть обрадоваться вообще. Просто обрадоваться. Глаза открылись. Он видит синее небо, желтое солнце, белые облака. Обрадуйся. Скажи Богу спасибо большое, что все это тебе открыто сегодня, еще один день у тебя начинается. Так что и засыпать должен человек в радости, и просыпаться в радости. Это очень хорошо. Это Всевышний от нас хочет, чтобы мы радовались миру, в котором он нам создал. Когда человек проснулся в радости, потом вечером ушел спать в радости, тогда еще есть шанс, что посередине дня он тоже будет как-то искать в этом мире какие-то светлые моменты. Снова, это поиск, совершенно легитимный поиск, да, потому что, как мы выяснили, есть внутренний дом Всевышнего. Это только свет, только радость. Поэтому человек может в любой ситуации в жизни искать какую-то почву для хорошего настроения. Сегодня есть такое в психологии целое направление. Позитивное. Это все есть в наших книгах, на самом деле. Это на самом деле так. И у этого есть два объяснения. Одно – это Масехет Хагига. Написано в Хагиге, так и написано, что есть внутренний дом Всевышнего, только абсолютная радость. Кому не хватает гмары? Ну, мы все учили физику в школе, мы знаем, что такое тьма. Тьма – это отсутствие световых волн. Вы правы, согласны с вами, да? Вот и все. То есть свет всегда первичен. Свет всегда первичен, это понятно. И в человеке есть такое искреннее, инстинктивное желание к свету, всегда у человека есть. Человек приходит с работы домой, с завода пришел, что он первым делом делает? Идет и принимает душ, да, смыть себя какую-то, как там, спецовку снять свою рабочую. Человек ходит в темную комнату, что он делает первым делом? Он зажигает свет, чтобы головой не стукнуться об шкаф. То есть желание света и чистоты в человеке есть всегда, всегда есть это. Только не надо его глушить. Поэтому очень хорошо этим желанием света и чистоты уходить спать и просыпаться утром. И в течение всего дня сохранять эту идею, искать эту идею. Конечно, в жизни много всяких неприятностей, к сожалению.
Есть 9 ава, когда это из алахот этого дня, испытывать грусть и траур.
Да?
Есть ситуации, когда это не подходит, но...
Есть, но у нас сейчас просто нет времени, мы отдельно можем поговорить про наш календарь, как в нашем календаре, на самом деле, в том числе и в 9 ава, есть какие-то и зерна радости, скажем, в 9 ава есть интересная вещь. В 9 ава можно спросить наших зрителей, наших слушателей, какая есть интересная алаха, что мы не читаем 9 ава, что, казалось, должны были бы читать все 9 ава просто с утра до вечера. Что мы не читаем? Вы помните? Таханум. Нет таханум. Нет покаянной. Как? Как? 9 ава нет покаянной молитвы? Вот только весь день ты говоришь, что мы бунтовали, что мы грешили. Нет. Почему нет, вы знаете? Да? Почему нет?
Этот день, он сам по себе, день, когда способен прийти Машиах, он сам по себе
повод. Там в этот день какое-то зерно радости посеяно, должен родиться Машиах в этот день. То есть говорит Всевышний, даже в самый печальный день, там есть какое-то зерно радости внутри этого дня. Поэтому есть смысл это зерно радости искать.
Есть еще один вопрос, спрашивают вопрос, мы тогда напоследок попробуем ответить на него. Вопрос, как реагировать, Татьяна спрашивает нас вопрос, как реагировать на насмешку в свой адрес или в адрес близкого человека? Особенно, если насмешка звучит от мужчины, или реагировать не стоит вообще? С уважением, Татьяна.
Ну, мы это разбирали сегодня. Смотрите, оскорбительная насмешка – это проблема того человека, который оскорбляет и унижает. Это его проблема, это он переходит границы. И поэтому, если можно легко, так сказать, человеку сделать какое-то замечание, сказать, что это нехорошо, если он поймет это замечание, может, он не понимает, что он становится в этой насмешке. Но, в принципе, мы же сказали, что, вообще говоря, мужчина, ну, есть такая мишна в Пиркей Авот, не умножай разговоры, скажите ему, не умножай разговоры женщины, отойди, парень, ты что? Так тоже можно отреагировать. Но снова, есть такой важный принцип. Если тебя могут услышать, скажи человеку, ты знаешь, Вася, ты не прав, вот так это нехорошо. Я немножко обижен этим. Бывают ситуации, когда человек не понимает, что он обидел. У меня были такие ситуации, мне рассказывали ученики мои, что были ситуации в их жизни, когда, вот скажем, они не понимали, что они кого-то обидели. А потом оказалось, что обиженный что-то обиду нес в себе. Человек услышит, вас надо сказать, я, ты меня обидел, я не хотел услышать то, что ты сказал, то, что ты сказал. Если вы понимаете, что человек 100% не услышит, просто прекратите с ним общаться. Но в любом случае, сначала попытаться как-то это исправить. У меня были две ученицы, которые пришли как-то ко мне, сказали мне, одна сказала, что вот она там, меня вторая преследует, там, третирует, меня оскорбляет, что такое. А был как раз накануне перед Йом-Кипуром. Я сказал, знаете что? Я говорю, вот ты мне сейчас рассказал историю, ты понимаешь, что ты ее оскорбила? Да, 100%, оскорбил ее 100%. Я говорю, значит, я тебя очень прошу, сейчас Йом-Кипур. Извинись, я тебя очень прошу. Йом-Кипур не снимает обид человека перед человеком. Нет, как я извинюсь, она сядет мне на голову, это слабость. Я тебя очень прошу. Ну вот перед Йом-Кипуром сделай такую вещь. Они приходят ко мне после Йом-Кипура, обе плачут, обе счастливые, и говорят, ой, как хорошо, что нам это сказали. Что оказалось? Значит, это вторая извинилась перед первой. А первая объяснила, что оказывается, 5 лет тому назад в какой-то еврейской школе где-то на Украине, это оскорбило эту, и это забыло про оскорбление и обиду, а это все это помнило, и эту обиду несла в себе. Когда они встретились здесь снова в каком-то еврейском учебном заведении, то эта девушка помнила обиду, которую получила от той, а эта забыла про все это, и поэтому она ее третировала и оскорбляла. Когда друг у друга просили прощения, были слезы, было раскаяние, и все, и очень хорошо. Только сильный человек может просить прощения. Давид Амелех сказал «Хатати пашати», я грешен. И только сильный может простить. Всевышний сказал «Салахтики двореха», прощаю по слову твоему. Это проявление силы, а не слабости. Так всегда можно выйти из этого положения.
Татьяна уточняет, это касается ситуации на работе, где общение, так сказать, вынуждено. Ты не можешь оттуда уйти.
Это начальник или это подчиненный? Или это на равных? Интересно, кто это? Человек, от которого она зависит, скажем, в деньгах, или это человек, который от нее зависит, или не только независимые они люди. Если это можно, если это не военная
тайна. Не уточнила.
Если это не военная тайна.
Может быть, это военная
тайна. Ну, работа, ситуация, да. Ситуация вынужденная. Но снова это зависит от того, как человек себя поставит. Если человек поставит себя так, что не дает.
Вне ситуации. Она спрашивает, вне ситуации. Все ситуации, то есть все ситуации, и так это может быть, может происходить, и так.
Как это в России? Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, да? Ну, снова, смотрите, здесь такая вещь очень понятная. Как человек себя поставит на работе, как он будет, как он заставить себя уважать и к себе относиться. И если возможно, человек готов услышать, он сказать, что, знаешь, это тебя меня обижает, то, что ты говоришь, меня это обижает. Пожалуйста, я прошу по-другому со мной общаться. Как раз на работе это совершенно не место насмешки. На работе рабочие деловые отношения. Это сделай так, это сделай так. Ты можешь недоволен моей работой, но причем тут насмешка? Это не входит в этику рабочих отношений ни по каким правилам. Ни религиозным, ни религиозным. Никаким правилам. Почитайте Карнеги. Никак... Рабочие отношения – это рабочие отношения. Так вот, так и вот так. Ты сделал правильно, ты сделал неправильно. Насмешка тут совершенно ни к чему. Она ничему не помогает. Наоборот, хороший начальник всегда хвалит своего подчиненного, чтобы он будет лучше работать. А насмешка говорит к тому, что человек подчиненный сделает хуже эту работу, на зло сделает хуже, или просто расстроится сделает хуже эту работу. Скажите, да, скажите, что рабочие отношения не включают в себя никакой насмешки.
Вынуждены здесь остановиться, наше время подходит к концу, может быть, ваше пожелание к нашим слушателям. У нас, я только скажу, что у нас есть несколько сообщений, которые пришли прямо сейчас, к сожалению, наше время вышло, времена длится час. Вы можете свои вопросы прислать на email webinar@toldot.ru, точно так же и все свои предложения, замечания по поводу работы вебинаров. С удовольствием принимаем предложения и критику, и всякие разумные предложения о том, как улучшить нашу работу, мы над этим трудимся. И напоследок, да, хочу с вами попрощаться, и вам слово, ваши пожелания.
Надо пожелать нам всем, чтобы у нас было много в жизни радостного, счастливого смеха. Написано «Юшев бешамай мицхак», сидящий в небесах будет смеяться. Есть такой пасук, стих такой в псалмах царя Давида. Так мы хотим смеяться вместе со Всевышним, а не чтобы смеялись над нами. Это наше пожелание всем нам.
Спасибо большое. На этом давайте остановимся. Если есть какие-то вопросы, мы постараемся передать их Рав Леви Гдалевичу, если вы их пришлете к нам на e-mail.
Всего доброго. Всего доброго.
До свидания.